Быков напряженно слушал. «Может быть, и обойдется», — думал он. «Ну, чего ты куктишься? Не знаю, право, как-то мне все это странно, не по себе как-то. Выйди под лапу и выбросим магнитную кошку». «Хорошо, Володенька». «Что они там нашли?» — думал Быков. «Что еще за лапа? Что они там копаются? Неужели нельзя побыстрее?» «Не попал», — сказал Юрковский. «Подожди, Володенька, ты не умеешь. Дай я. Смотри, она словно вросла в камень. А ты заметил, что они все одинаковые?» «Да, все пять. Мне это странным показалось». Вернулся Жилин. «Нет космоскафа», — сказал он. Быков даже не стал спрашивать, что это значит. «Нет космоскафа». Он оставил микрофон, поднялся и сказал: «Пошли к швейцарцам». «Так у нас ничего не получится», — сказал голос Михаила Антоновича. Быков остановился.
«Да, действительно. Что ж тут придумать?»
«Погоди, Володенька, давай я сейчас вылезу и сделаю это вручную».
«Правильно»,
— сказал Юрковский. «Давай вылезем». «Нет уж, Володенька, ты сиди здесь, толку от тебя мало. Мало ли что», — Юрковский сказал, помолчав.
«Ладно, а я еще несколько снимков сделаю».
Быков поспешно пошел к выходу. Жилин вслед за ним вышел из рубки и запер люк в рубку на ключ. Быков на ходу сказал: «Возьмем танкер, по пелингу выйдем к этому месту и будем их ждать там». «Правильно, Алексей Петрович», — сказал Жилин. «А что они там нашли?» «Не знаю», — сказал Быков сквозь зубы, — «и знать не хочу. Пока я буду говорить с капитаном, вступай в рубку и займись пелингом». В коридоре обсерватории Быков поймал распаренного дежурного и приказал: «Мы сейчас идем на танкер. Снимешь перемычку и задраешь люк». Дежурный кивнул. «Второй космоскаф возвращается», — сказал он. Быков остановился. «Нет-нет», — сказал дежурный с сожалением. «Он будет не скоро, часа через три». Быков молча двинулся дальше. Они миновали кессон, прошли мимо бамбукового стульчика и по узкому тесному колодцу поднялись в рубку танкера. Капитан Корф и его штурман стояли над низким столиком и рассматривали голубой чертеж. «Здравствуйте», — сказал Быков. Жилин, не говоря ни слова, прошел к рации и принялся настраиваться на волну космоскафа. Капитан и штурман в изумлении воззрились на него. Быков подошел к ним. «Кто капитан?» — спросил он. «Капитан Корф», — сказал рыжий капитан. «Кто вы? Почему?» «Я Быков, капитан Тахмасиба. Прошу мне помочь». «Рад», — сказал капитан Корф. Он посмотрел на Жилина. Жилин возился над рацией. «Двое наших товарищей забрались в кольцо», — сказал Быков. «О-о-о!» На лице капитана изобразилась растерянность. «Как неосторожно!» «Мне нужен корабль. Я прошу у вас ваш корабль». «Мой корабль», — растерянно повторил Корф. «Идти в кольцо?» «Нет», — сказал Быков, — «в кольцо только в крайнем случае, если случится несчастье». «А где ваш корабль?» — спросил Корф подозрительно. «У меня фотонный грузовик», — ответил Быков. «А-а-а», — сказал Корф, — «да, это нельзя». В рубке раздался голос Юрковского. «Погоди, я сейчас вылезу». «А я тебе говорю, сиди, Володенька», — сказал Михаил Антонович. «Ты очень долго копаешься». Михаил ничего не ответил. «Это они в кольце?» — спросил Корф, показывая пальцем на рацию. «Да», — сказал Быков. «Вы согласны?» Жилин подошел и стал рядом. «Да», — сказал Корф задумчиво. «Надо помогать». Штурман вдруг заговорил так быстро и неразборчиво, что Быков понимал только отдельные слова. Корф слушал и кивал. Затем он, сильно покраснев, сказал Быкову: «Штурман не хочет лететь. Он не обязан». «Он может сойти», — сказал Быков. «Спасибо, капитан Корф». Штурман произнес еще несколько фраз. «Он говорит, что мы идем на верную смерть», — перевел Корф. «Скажите ему, чтобы он уходил», — сказал Быков. «Нам надо спешить». «Может быть, господину Корфу тоже лучше сойти?» — осторожно сказал Жилин.
«Хо-хо-хо!» — сказал Корф. «Я капитан!»
Он махнул штурману и пошел к пульту управления. Штурман, ни на кого не глядя, вышел. Через минуту гулко бухнул наружный люк. «Девушки», — сказал капитан Корф, не оборачиваясь, — «они делают нас слабыми. Слабыми, как они. Но надо сопротивляться. Приготовимся». Он полез в боковой карман, вытащил фотографию, поставил на пульт перед собой. «Вот так», — сказал он, — «и никак по-другому, если рейс опасен. По местам, господа». Быков сел у пульта рядом с капитаном. Жилин пристегнулся в кресле перед рацией. «Диспетчер», — сказал капитан. «Есть диспетчер», — откликнулся дежурный обсерватории. «Прошу старт». «Даю старт». Капитан Корф нажал стартер, и все сдвинулось. И тогда Жилин вдруг вспомнил. Юрка! Несколько секунд он глядел на рацию, вздыхающую грустными вздохами Михаила Антоновича. Он просто не знал, как поступить. Танкер уже покинул зону обсерватории, и капитан Корф, маневрируя рулями, выводил корабль на пеленг. «Не будем-ка паниковать», — подумал Жилин. «Не так уж плохи дела. Пока еще не случилось ничего страшного».
«Михаил!» — позвал голос Юрковского. «Скоро ты там?»
«Сейчас, Володенька», — отозвался Михаил Антонович. Голос у него был какой-то странный, не то усталый, не то растерянный.
«Хо!»
— сказал позади голос Юры. Жилин обернулся. В рубку входил Юра, заспанный и очень обрадованный. «Вы тоже на кольцо 2?» — спросил он. Быков дико взглянул на него.
«Химмельдоннерветтер!» — прошептал капитан Корф. Он тоже начисто забыл о Юре. «Пассажир! Феф, каюта!» — крикнул он грозно. «В каюта!»
Его рыжие бакенбарды страшно растопырились. Михаил Антонович вдруг громко сказал. «Володя, будь добр, отведи космоскаф метров на 30. Сумеешь?» Юрковский недовольно заворчал.
«Ну попробую», — сказал он. «А зачем это тебе понадобилось?»
«Так мне будет удобнее, Володя, пожалуйста». Быков вдруг встал и рванул на себе застежки куртки. Юра с ужасом глядел на него. Лицо Быкова, всегда красно-кирпичное, сделалось бело-синим. Юрковский вдруг закричал.
«Камень! Миша, камень! Назад! Бросай все!»
Послышался слабый стон. И Михаил Антонович сказал дрожащим голосом. «Уходи, Володенька, скорее уходи. Я не могу».
«Скорость!» — прохрипел Быков. «Что значит «не могу»?» — завизжал Юрковский. Было слышно, как он тяжело дышит.
«Уходи! Уходи, не надо сюда!» — бормотал Михаил Антонович. «Ничего не выйдет! Не надо! Не надо!»
«Так вот в чем дело!» — сказал Юрковский. «Что же ты молчал? Ну это ничего, мы сейчас! Сейчас! Эх, тебя угораздило!» «Скорость! Скорость!» — рычал Быков.
Капитан Корф, перекосив веснушчатое лицо, навис над клавишами управления. Перегрузка нарастала.
«Сейчас! Сейчас, Мишенька! Сейчас!» — бодро говорил Юрковский. «Вот так! Эх, лом бы мне!»
«Поздно!» — неожиданно спокойно сказал Михаил Антонович. В наступившей тишине было слышно, как они тяжело... с хрипом дышат.
«Да»,
— сказал Юрковский.
«Поздно».
«Уйди», — сказал Михаил Антонович.
«Нет».
«Зря».
«Ничего»,
— сказал Юрковский.
«Это быстро».
Раздался сухой смешок.
«Мы даже не заметим. Закрой глаза, Миша».
И после короткой тишины кто-то, непонятно кто, тихо и жалобно позвал.
«Алеша! Алексей!» Быков молча отшвырнул капитана Корфа, как котенка, и впился пальцами в клавиши. Танкер рвануло, вдавленный в кресло страшной перегрузкой. Жилин успел только подумать. «Форсаж!» На секунду он потерял сознание. Затем сквозь шум в ушах он услыхал короткий оборвавшийся крик, как от сильной боли. И через красную пелену, застилавшую глаза, увидел, как стрелка автопеленгатора дрогнула и расслабленно закачалась из стороны в сторону. «Миша!» — закричал Быков. «Ребята!» Он упал головой на пульт и громко, неумело заплакал.
Юре было плохо. Его тошнило, сильно болела голова. Его мучил какой-то странный двойной бред. Он лежал на своей койке в тесной темной каюте Тахмасиба, и в то же время это была его светлая большая комната дома на земле. В комнату входила мама, клала холодную приятную руку ему на щеку и говорила голосом Жилина. «Нет, еще спит». Юре хотелось сказать, что он не спит, но это почему-то нельзя было делать. Какие-то люди, знакомые и незнакомые, проходили мимо, и один из них в белом халате нагнулся и очень сильно ударил Юру по больной разбитой голове. И сейчас же Михаил Антонович жалобно сказал: «Алеша, Алексей». А Быков, страшный, бледный как мертвец, схватился за пульт, и Юру кинуло вдоль коридора головой на острое и твердое. Играла печальная до слез музыка, и чей-то голос говорил: «При исследовании кольца Сатурна погибли генеральный инспектор Международного управления космических сообщений Владимир Сергеевич Юрковский и старейший штурман-космонавт Михаил Антонович Крутиков». И Юра плакал, как плачут во сне даже взрослые люди, когда им приснится что-нибудь печальное. Когда Юра пришел в себя, то увидел, что находится действительно в каюте Тахмасиба, а рядом стоит врач в белом халате. «Ну вот, давно бы так», — сказал Жилин, печально улыбаясь. «Они правда погибли?» — спросил Юра. Жилин молча кивнул. «А Алексей Петрович?» Жилин ничего не сказал. Врач спросил: «Голова сильно болит?» Юра прислушался. «Нет», — сказал он, — «не сильно». «Это хорошо», — сказал врач. «Дней пять полежишь и будешь здоров». «Меня не отправят на землю?» — спросил Юра. Он вдруг очень испугался, что его отправят на землю. «Нет, зачем же?» — удивился врач. А Жилин бодро сообщил: «А тебе уже справлялись с кольца два. Хотят тебя навестить». «Пусть», — сказал Юра. Врач сказал Жилину, что Юру надо через каждые 3 часа поить микстурой, предупредил, что придет послезавтра, и ушел. Жилин сказал, что скоро заглянет, и пошел его проводить. Юра снова закрыл глаза. «Погибли», — подумал он. «Никто больше не назовет меня кадетом и не попросит побеседовать со стариком, и никто не станет добрым голосом застенчиво читать свои мемуары о милейших и прекраснейших людях. Этого не будет никогда. Самое страшное, что этого не будет никогда. Можно разбить себе голову о стену, можно разорвать рубашку, все равно никогда не увидеть Владимира Сергеевича, как он стоит перед душевой в своем роскошном халате с гигантским полотенцем через плечо, и как Михаил Антонович раскладывает по тарелкам неизменную овсяную кашу и ласково улыбается. Никогда, никогда, никогда. Почему никогда? Как это так можно, чтобы никогда? Какой-то дурацкий камень в каком-то дурацком кольце дурацкого Сатурна. И людей, которые должны быть, просто обязаны быть, потому что мир без них хуже, этих людей нет и никогда больше не будет. Юра помнил смутно, что они что-то там нашли. Но это было не важно, это было не главное, хотя они-то считали, что это и есть главное. И, конечно, все, кто их не знает, тоже будут считать, что это самое главное. Это всегда так. Если не знаешь того, кто совершил подвиг, для тебя главное — подвиг. А если знаешь, что тебе тогда подвиг? Хотя бы его и вовсе не было, лишь бы был человек. Подвиг — это хорошо, но человек должен жить. Юра подумал, что через несколько дней встретит ребят. Они, конечно, сразу станут спрашивать, что да как. Они не будут спрашивать ни о Юрковском, ни о Крутикове. Они будут спрашивать, что Юрковский и Крутиков нашли. Они будут прямо гореть от любопытства. Их будет больше всего интересовать, что успели передать Юрковский и Крутиков о своей находке. Они будут восхищаться мужеством Юрковского и Крутикова, их самоотверженностью, и будут восклицать с завистью: «Вот это были люди!» И больше всего их будет восхищать, что они погибли на боевом посту. Юре даже стало тошно от обиды и от злости, но он уже знал, что им ответить. Чтобы не закричать на них, дураки сопливые, чтобы не заплакать, чтобы не полезть в драку, я скажу им: подождите, есть одна история. И я начну так. На острове Хансю, в ущелье горы Титигатаке, в непроходимом лесу нашли пещеру. Вошел Жилин, сел у Юры в ногах и потрепал его по колену. Жилин был в клетчатой рубашке с засученными рукавами. Лицо у него было осунувшееся и усталое. Он был небрит. «А как же Быков?» — подумал вдруг Юра и спросил. «Ваня, а как же Алексей Петрович?» Жилин ничего не ответил.